Доброй ночи, дорогие радиослушатели! В это позднее время Радио Петербург повторяет наиболее интересные выпуски Петербургского исторического клуба.
Доброй ночи, дорогие радиослушатели! Петербургский исторический клуб и его председатель Андрей Леонидович Васоевич рады вновь приветствовать вас на волнах Радио Петербург. Прошло ровно 50 лет с того времени, когда Октябрьский пленум 1964 года Центрального комитета КПСС освободил Никиту Сергеевича Хрущева от всех его должностей. И, конечно, мы в Петербургском историческом клубе не могли пройти мимо этой важной исторической даты. Более того, именно 14 октября 2014 года мы начали работу над новым радиосериалом, посвященным политической биографии Никиты Сергеевича Хрущева. Но прежде чем первые передачи нового радиосериала выйдут в эфир, нам в историческом клубе захотелось помолодеть на 10 лет и вспомнить, как в октябре уже далекого 2004 года мы обсуждали события, связанные с отставкой Никиты Сергеевича Хрущева. Тогда гостями нашей радиопередачи были доктор исторических наук Александр Владимирович Островский и капитан первого ранга Андрей Леонидович Хурсин, который преподавал и сейчас еще преподает в морском корпусе Петра Великого. Итак, слушайте нашу радиопередачу от 12 октября 2004 года. Прежде чем я предоставлю слово нашим дорогим гостям, я хотел бы извлечь из своего дипломата старинные газеты, датирующиеся пятницей 16 октября 1964 года. Передо мной «Ленинградская правда», орган Ленинградского промышленного и сельского обкомов КПСС, Ленинградского горкома КПСС, Ленинградских промышленного и сельского областных и Ленинградского городского совета депутатов трудящихся. И на первой странице сообщение о пленуме Центрального комитета КПСС. 14 октября сего года состоялся пленум Центрального комитета КПСС. Пленум ЦК КПСС удовлетворил просьбу товарища Хрущева Никиты Сергеевича об освобождении его от обязанностей первого секретаря ЦК КПСС, члена президиума ЦК КПСС и председателя Совета министров СССР в связи с преклонным возрастом и ухудшением состояния здоровья. Пленум ЦК КПСС избрал первым секретарем ЦК КПСС товарища Брежнева Леонида Ильича. Вслед за сообщением о пленуме публикуется указ Президиума Верховного Совета СССР о назначении товарища Косыгина Алексея Николаевича председателем Совета министров СССР. Назначить товарища Косыгина Алексея Николаевича председателем Совета министров СССР, освободив его от обязанностей первого заместителя председателя Совета министров СССР. И подписи: председатель Президиума Верховного Совета СССР Микоян и секретарь Президиума Верховного Совета СССР Георгадзе. Москва, Кремль, 15 октября 1964 года. Еще ниже указ Президиума Верховного Совета СССР об освобождении товарища Хрущева Никиты Сергеевича от обязанностей председателя Совета министров СССР. удовлетворить просьбу товарища Хрущева Никиты Сергеевича об освобождении его от обязанностей председателя Совета министров СССР в связи с преклонным возрастом и ухудшением состояния здоровья. Ну и подписи те же председатель Президиума Верховного Совета Анастас Микоян и секретарь Президиума Верховного Совета СССР Михаил Георгадзе. Эти сообщения, эти указы были опубликованы во всех газетах. Я могу достать газету «Вечерний Ленинград», и мы прочитаем все то же самое. Разве что наверху в виде шапки рядом с названием газеты будет написано: «Коммунистическая партия Советского Союза твердо и последовательно проводит в жизнь ленинскую генеральную линию, выработанную 20-м и 22-м съездами КПСС. Тесно сплоченный вокруг своей родной партии, советский народ героически борется за осуществление великих задач коммунистического строительства под знаменем марксизма-ленинизма, под руководством коммунистической партии к новым победам коммунизма». Итак, дорогие коллеги, мы дали нашим радиослушателям возможность перенестись в октябрьские дни 1964 года и ощутить живой дух времени, который всегда запечатлен на газетных страницах, ибо газеты – это бесценные памятники исторического прошлого. А теперь я хотел бы попросить и Александра Владимировича Островского, и Андрея Леонидовича Хурсина поделиться своими сугубо личными воспоминаниями о том, как это было, где их встретило известие об освобождении Никиты Сергеевича Хрущева от всех его должностей.
В 1964 году мне было 17 лет, я жил в деревне. Как раз незадолго до этого у нас в семье появился первый радиоприемник «Рекорд». Я помню, что мой отец был большим любителем слушать зарубежные радиоголоса. И вот в ночь с 15 на 16 он поймал информацию о тех событиях, о которых мы узнали потом из газет и по радио только на следующий день. Должен сказать, что у меня и, по крайней мере, в том окружении, в котором я находился, сами эти решения, сам этот пленум первоначально не вызвал никакой особой реакции, потому что никто не понимал, что за этим следует и что за этим последует. Но уже по прошествии, по крайней мере, может быть, 1-2 лет, стало складываться настроение, я тогда уже учился в педагогическом институте, что октябрьский пленум кладет начало радикальных перемен в нашем обществе, и, по крайней мере, у нас среди молодежи этот пленум рассматривался как начало реакции.
Андрей Леонидович, а вас где застало известие об октябрьском пленуме 64 года? И сколько вам было лет?
Решительно не берусь вспомнить, где меня застало это известие, ввиду того, что был слишком мал тогда. Но великое видится издалека. Когда занимаешься изучением истории Отечества, такого рода явления, как октябрьский пленум 64 года, они воспринимаются, скажем так, ретроспективно. То есть не сам факт пленума, а что за этим последовало, что до него было, что побудило этот пленум к жизни, каковы его последствия. И системные исследования в этой области, они дали крайне любопытный результат, который, в общем-то, не всегда совпадает с официальным мнением, изложенным в различного рода исторических трудах, как прошлого, так и современности.
Ну что ж, коль скоро Андрей Леонидович Хурсин не берется вспомнить, где его застало известие об октябрьском пленуме 64-го года, то эту тяжкую обязанность вспомнить берет на себя Андрей Леонидович Васоевич, председатель исторического радиоклуба. Должен сознаться, что я, конечно, в ту пору был мальчонкой и пребывал в больнице, в детской больнице Водников. потому что моя мама работала в гипроречтрансе, и я мог лечиться в ведомственной больнице. И вдруг медперсонал сообщил, что сняли Хрущева. И я как-то пригорюнился. Пригорюнился по той причине, что в целом в нашей семье к Никите Сергеевичу Хрущеву было отношение скорее положительное. Связано это было не столько с деяниями самого Никиты Сергеевича, потому что, наоборот, накануне Октябрьского пленума 64 года все помнят вот эти хлебные очереди, эти перебои с продовольствием. Это все, конечно, не вызывало никакого восторга у трудящихся Советского Союза. Но в нашей семье жила память и о том, что Никита Сергеевич Хрущев реабилитировал наших родственников, которые стали жертвами большого террора в 1937 году. И узнав о том, что Никита Сергеевич Хрущев отстранен от должности, я мальчонкой в больнице Водников пригорюнился. А буквально через день после этого меня выписали. И эта выписка совпала с покупкой приемничка «Спидола», назывался этот приемничек, который позволял ловить «Голос Америки», BBC, немецкую волну. И именно с октября 1964 года я тоже стал ловить передачи и навещания на Советский Союз и слушать всевозможные западные версии, связанные с отстранением Хрущева от высшей политической власти. Таковы наши личные воспоминания. Ну а сейчас, конечно, мы должны перейти к анализу причин, которые заставили Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза низложить своего лидера, низложить Хрущева. И, наверное, мы все согласимся, что Хрущев дал немало поводов для своего низвержения. Александр Владимирович.
Ну, здесь в октябре 64 года в верхах партии, на мой взгляд, объединились две разнородные группировки. Их условно можно назвать консерваторами и либералами. То есть одна группировка партийных руководителей считала, что политика, начатая 20-м съездом и проводимая Хрущевым, политика разрушения прежней системы, созданной Сталином, губительна для советской страны. И поэтому они считали необходимым, ну, по крайней мере, если не возвратиться к прошлому, то, по крайней мере, восстановить некоторый порядок, дисциплины, которые существовали в сталинские времена, и которые вот имели, по их мнению, печальные последствия для целого ряда негативных процессов, которые развивались в нашей стране. Вторая группировка – это либералы, которые считали, что тот путь, который был намечен 20-м съездом, по этому пути партия идет недостаточно последовательно, и поэтому считали необходимым осуществление, дальнейшее осуществление реформ. Следует отметить, что в хрущевские времена разрабатывался пакет достаточно радикальных преобразований, о которых до сих пор мы имеем очень смутное представление. Достаточно сказать, что шедшая на протяжении нескольких лет, многих лет, подготовка нового проекта Конституции предполагала перехода к альтернативным выборам, введение должности президента, постоянно действующего Верховного Совета и так далее. И у этих преобразований, безусловно, были свои противники. Поэтому и одни, и другие были заинтересованы в смене власти, и одни, и другие преследовали свои цели, и борьба, которая шла накануне Октябрьского пленума, на мой взгляд, продолжалась и в последующем.
Андрей Леонидович, а как вы, будучи человеком военным, оцениваете позицию высшего военного руководства Советского Союза в тот драматический момент, когда Октябрьский пленум Центрального комитета принимал решение о низвержении Хрущева?
Ну, здесь надо, наверное, обратиться к несколько более ранним временам. Вот в современных умах почему-то сложилось впечатление, что после того, как умер вождь народов товарищ Сталин, у власти оказался Хрущев. Но если мы посмотрим достоверность исторических событий, мы увидим, что имела место некая переходная фигура между ними, некто Маленков. И вот эти 2,5 года после смерти Сталина, до того, как Хрущев сконцентрировал в руках своих власть, это, в общем-то, пожалуй, самые драматичные периоды, скажем так, второй половины 20 века нашей страны, истории нашей страны. Это, в общем-то, жесточайшая схватка между двумя действительно партийными группировками, одна из которых пыталась удержать страну в том состоянии, которое она досталась от Сталина, а вторая понимала, что удержание страны в таком состоянии в первую очередь опасно для самой партийной номенклатуры. В этой борьбе и та, и другая группировка должны были опираться на реальную силу, каковыми в то время являлось Министерство государственной безопасности, Министерство внутренних дел и Министерство обороны. Хрущев сделал ставку на армию. И, в общем-то, с помощью маршала Жукова и примкнувших к ним группы маршалов и генералов армии раздавил свою оппозицию. Ну, после этого ему пришлось и маршала Жукова задвинуть куда-нибудь подальше, в силу очевидных причин, услуга которой оказана уже не стоит ничего, а оказавшийся человек становится опасным, потому как он претендует на благодарность. И вот Октябрьский 64-го пленум – это всего лишь, с моей точки зрения, продолжение этой подковерной драки, которая шла между партийными группировками. Но применять силу уже было опасно. Видимо, была достигнута договоренность, что стрелять не будем. И поэтому была сделана ставка всю, опять же, на ту же армию. Потому как уж больно страшно было опираться на Комитет государственной безопасности, да и силы-то реальные он в то время имел мало, после того, как про него прошли с танковыми гусеницами. Достаточно сказать, что когда Хрущев, предчувствуя, называя вещи своими именами, заговор против себя, обратился к командующему Киевским военным округом, а это во все времена советской власти был совершенно уникальный и особый военный округ, маршалу Кошевому с вопросом, поддержит ли он его при любых исторических поворотах судьбы. Кошевой, будучи уже вовлеченным Брежневым в заговор, уверил Никиту Сергеевича, что именно он его поддержит. И никаких действий для поддержания Хрущева не предпринял. То есть пленум 64-го года можно носить во все учебники, как блестяще проведенную мастерскую политическую интригу заговорческую. Вот к чему она привела, это уже другой вопрос. Военное руководство того времени находилось под жесточайшим контролем и управлением такой могучей структуры, как Главное политическое управление Советской армии и военно-морского флота. Больше того, всегда вызывало удивление у зарубежных военных историков, скажем так, низкая боеготовность сил, расположенных в метрополии Советского Союза. То есть округа, которые не примыкали к границам, да, зачастую и приграничные военные округа, в общем-то, имели очень малый уровень боеготовности войск. Зарубежные военные историки не понимали, что главной задачей командующего любого военного округа во время Советского Союза было не обеспечение уровня боеготовности войск, не решение каких-то боевых задач, а обеспечение устойчивости советской власти в веренном его попечительстве военном округе. То есть это была альтернативная структура Министерства внутренних дел. Если МВД не справлялось, тогда на улицу выходили танки, как в Новочеркасске, как в Ростове, как в других городах.
Я не согласен с Андреем Леонидовичем Хрущевым не только относительно последней его мысли, потому что события, подобные Новочеркасским, это скорее исключение из правила в советской истории. Но главное, я имею в виду другое. Мне кажется, что все-таки борьба, которая шла в верхах, эту борьбу не следует рассматривать как подковерную борьбу и борьбу просто за места под солнцем. В действительности в 50-е годы шла борьба по вопросам, от которых зависела судьба всей страны. Но я отмечу прежде всего то обстоятельство, что прежняя административно-командная система или административно-командная система в том виде, в котором она существовала во время войны и после войны, к этому времени себя исчерпала. Необходимо было ее демонтировать. Необходимо у советской системы, которая не была социалистической системой, я считаю, что это была система государственно-капиталистическая, у этой системы снять все ее феодальные наросты, все ее феодальные наслоения, которые мешали дальнейшему развитию. Прежде всего, это касается деревни. И вот в этом отношении то, что было сделано Хрущевым, безусловно, имело большое значение. Я родился и вырос в деревне, и я должен сказать, что именно с Хрущева, несмотря на все ошибки, которые были допущены при нем в области сельского хозяйства, начинается подъем деревни. Вторая немаловажная проблема. Эта проблема была связана с тем, что тогда называли научно-техническим прогрессом. По сути дела, послевоенный период начинается научно-техническая революция. И от того, насколько та или иная страна окажется способным приобщиться к научно-техническому прогрессу, зависела ее судьба. И уже в 1955 году был создан специальный пленум, на котором была поставлена те проблемы, которые мы пытались решать и через 10, и через 20, и через 30 лет, это проблемы научно-технического прогресса. Там ставился вопрос и об автоматизации, новых технологиях и так далее, и так далее. И мне думается, что вот одна из целей, одной из задач, которые пытался решить Хрущев, и заключалась в том, чтобы ускорить научно-технический прогресс. На мой взгляд, если мы возьмем знаменитую третью программу КПСС, которой была поставлена задача построения коммунизма, то если отслоить все идеологические, так сказать, ну, весь этот идеологический гарнир и выделить суть, это, по сути дела, была программа, рассчитанная на 20 лет осуществления научно-технического рывка, осуществления научно-технической революции. Я не очень уверен даже в том, что авторы этой программы сами верили в том, что в результате этого будет построен коммунизм. Но если бы эта программа была осуществлена, то, безусловно, наша страна имела бы не такие результаты, которые мы пожинаем сейчас. Александр... Однако, подождите, я хочу сказать, что решение тех гигантских, колоссальных задач, которые были поставлены, стали упираться в целый ряд препятствий – и экономических, и политических, и культурных, и так далее. И вот на решение этих задач, если хотите, Хрущев и сломал себе шею.
Александр Владимирович, я попытался вас перебить по одной единственной причине, потому что у многих наших радиослушателей, особенно старшего поколения, может быть протестная реакция, когда вы вдруг объявляете советское общество не социалистическим, а говорите о государственном капитализме, да еще и о феодальных элементах. И чтобы немножко подготовить наших радиослушателей старшего поколения к восприятию вашей научной позиции, я думаю, необходимо внести небольшое дополнение и разъяснение. Дело в том, что действительно в сталинский период наше колхозное крестьянство было прикреплено к земле. Это напоминает, конечно, немножко крепостную зависимость, потому что у колхозников были изъяты паспорта, они были лишены свободы передвижения, и именно, вероятно, это обстоятельство заставляет вас говорить о феодальных элементах.
Не только поэтому. Дело в том, что до 58-го года колхозы не имели собственных средств производства, потому что машинная техника концентрировалась в МТС, и за аренду машинно-тракторной техники приходилось платить огромные деньги, которые в несколько раз покрывали все расходы, которые МТС тратили на обслуживание колхозных полей. Далее. Существовала оплата труда по остаточному принципу, и причем в натуральной форме. Я сам это видел собственными глазами в деревне, когда кончался год, и после того, как колхоз выплачивал все государство, практически во многих колхозах не черноземной полосы, ничего не оставалось. Это получается, что колхозник работал на колхозном поле, как на барщине, почти бесплатно. Кроме того, существовали соответствующие налоги, в том числе сельскохозяйственными продуктами, и поставки по заниженным ценам. В частности, моя семья сдавала, и молоко сдавала, и яйца сдавала, и другие продукты сдавала, и получала всего лишь примерно 10% от себестоимости. Это, прошу прощения, почти феодальная эксплуатация. И вот на ликвидацию этого и были направлены усилия Хрущева. Именно при Хрущеве переходят к денежной оплате труда, причем ежемесячной, с авансированием труда, потом по итогам года уже компенсируется это, ликвидируются обязательные поставки сельхозпродуктов, поднимаются закупочные цены и так далее. Так что я имел в виду это обстоятельство. Что касается социализма, то социализма не существовало, по крайней мере, по двум причинам. Первая причина – не существовало оплаты по труду. В деревне это об этом даже и говорить нечего, потому что до 50-х годов вообще, так сказать, деревня подвергалась жесточайшей эксплуатации. Но не существовало оплаты по труду в городе. И, во-вторых, участие народа в управлении государством было фиктивным. Поэтому на бумаге в Конституции народ был хозяином общества, а в действительности, конечно, обществом правила партноменклатура. Поэтому существовала государственная собственность, существовали методы внеэкономического принуждения, поэтому существовало сочетание государственно-капиталистических и государственно-феодальных методов управления и эксплуатации населения. Так вот, Хрущев предпринимает усилия на то, чтобы государственно-феодальные методы ушли в прошлое. И у нас, по сути дела, в брежневские времена складывается, на мой взгляд, чистый классический тип государственного капитализма. Я не хочу сказать, что это обязательно плохо.
Александр Владимирович, большое спасибо за то, что вы подробно объяснили нашим радиослушателям свою научную позицию. Но теперь я хотел бы предоставить слово Андрею Леонидовичу Хурсину и попросить его уделить главное внимание, конечно, не вопросам сельского хозяйства, а вопросам военной политики, которую проводил Никита Сергеевич Хрущев, и которая вызывает, конечно, большие нарекания, особенно в отношении советского военно-морского флота.
Весь трагизм ситуации того времени заключался в том, что как таковой политики просто не было. Имела место странная ситуация. Существовало государство. Существовали атрибутивные признаки государства – вооруженные силы, армия и флот. Но какой-либо политики в отношении их применения не существовало. Дело здесь вот в чем, что коль скоро у нас, по сути дела, не было реального приложения сил армии и флота, то есть имела место холодная война, воевать Советский Союз в то время не мог ни с кем вести боевые действия активные. Создалась ситуация устойчивого равновесия между НАТО и Варшавским договором. Совершенно верно было сказано о том, что были предприняты попытки модернизации страны, замены тех, скажем, предприятий, которые остались еще от царского прошлого. Но, впрочем, они оставались еще до 90-х годов, эти станки. То есть речь шла о научно-технической революции. Вот Хрущев взял на себя смелость и рискнул убрать, начиная с самого верха, высшее военное руководство, людей, которые не были готовы и способны к реформам армии. Другое дело, что, как всегда, в нашей стране это производилось совершенно дикими методами и страшными формами. То есть та самая военная реформа, которая затеяна была Хрущева, началась с того, что было уволено 1 200 000 кадровых военных.
Но разве это не тяжелейший удар по обороноспособности страны?
Значит, давайте смотреть, что поднимать под термином обороноспособность. В 1925 году Фрунзе для того, чтобы создать новую армию, уволил 4 миллиона. Оставил всего 500 тысяч. Что позволило создать к 1941 году новую 4-миллионную армию на качество ином уровне. Вот нечто подобное пытался сделать и Хрущев. Но за ним не было реальной силы. Ни политической, ни какой-либо иной. Он столкнулся с жесточайшим противодействием всех кругов, начиная от высшей военной верхушки, кончая политическим противодействием. хотя замыслы были благие. Ведь действительно нельзя создать новый флот, не убрав старый. Другое дело, что результаты его деятельности иногда бывали до слез печальными. Ведь если бы Никита Сергеевич не уничтожил корабли, которые остались еще от царского флота, они бы продолжали ходить до 70-х годов, потому как при царе-батюшке-то строили на совесть. Да, он убрал эти корабли, но что получили взамен? Взамен мы получили довольно страшную структуру под названием Минсудпром, Министерство судостроительной промышленности, которое оказалось замкнуто само на себя. То есть ведь задача стояла не создать новые корабли, не создать передовые технологии боевые. Задача стояла освоить средства. В результате что мы получили? Одних подводных лодок к середине 70-х годов мы имели более 20 проектов. Каждый проект подводной лодки требует своей системы базирования, тылового обеспечения, подготовки кадров, своей снабжения, прочее, прочее, прочее. Не говоря уже о том, что головной корабль каждой серии, каждая тонна веса корабля, ну, сопоставима с весом золота. И плюс к этому госпремии, чины, ордена, звания. В результате получили молоха, который начал перемалывать материальные ресурсы страны. То есть задача-то не создать боеспособный флот, а сделать много-много чего-то железного, что плавает и стреляет. А что с ним потом делать, об этом лучше не думать.
То есть, по сути дела, и военно-партийная номенклатура преследовала сугубо корыстные цели.
И никакие другие. Апофеоз этих целей – это гибель комсомольца в конце 80-х годов. Новейшая титановая лодка, которую невозможно было уничтожить ни одной системы оружия до сих пор, которые существуют, просто утонула. Потому что заглушки межотсечных трубопроводов, вместо того, чтобы быть сделаны из зачеканенной красной меди в раскаленном состоянии, были сделаны из пенопласта и закрашены под медь.
Вот здесь, мне кажется, выходим через армию на одну из самых болевых точек всей советской системы. Я лично считаю, что в современных условиях, а я думаю, что со временем эта проблема будет иметь и не только значение для нашей страны, проблема государственного капитализма – это проблема еще будущего. Потому что рано или поздно, если исходить из Гильфердинга, мы придем к единой монополии. А это значит, мы придем к единому государству. И вот вопрос о том, как в этих условиях сделать так, чтобы в условиях государственной монополии система могла рационально функционировать.
Боюсь, что это невозможно.
И вот в это как раз и упираются замыслы Хрущева. С одной стороны, безусловно, задачи, которые были поставлены программой, это задачи, которые для страны имели огромнейшее значение. Но решить их невозможно было, сохраняя прежнюю систему управления, прежнюю систему отбора кадров, прежнюю систему стимулирования и даже прежнюю идеологию.
Александр Владимирович.
Все это требовало определенной модернизации, определенного, так сказать, реформирования, определенного изменения. И мне думается, что если бы удалось найти решение этих вопросов, то, безусловно, наша система не только бы, я имею в виду, государство сохранилось, оно бы получило второе дыхание. Проблему не решили, и система развалилась.
Александр Владимирович, ведь дело в том, что не в проблеме, не в системе дело. Суть ведь в людях. Позволю себе привести исторический прецедент. Когда была поставлена задача модернизации систем управления, научно-технической революции, в то время как раз кибернетика перестала быть продажной девкой империализма, и была ставлена проблема перед серьезными людьми создать автоматизированные системы управления производством. В том числе и перед академиком Глушковым, отцом русской кибернетики. Он создал такие системы. Но в соответствующих инстанциях ему задали вопрос, а кто будет писать для них программы? А как кто? Инженеры мои. Ах ты фашист электронный. После этого мы проморгали не только научно-техническую революцию, мы бы на нее просто не дошли. Мы прозевали и информационную, техногенную революцию. Дело в людях.
Дело в системе. Значит, надо было менять
систему. Система – это люди. А как же вы будете ее менять, если лица власть имущие никак не согласны с изменением? Вот товарищ Сталин менял систему радикальным образом. В расход просто выводил и ставил новых. Тоже не сработало.
Но, безусловно, люди и система – это две вещи, которые неразрывно связаны. И трагизм нашей, так сказать, советской системы заключается в том, что в результате того естественного отбора, который был создан, в том числе номенклатурный отбор, который производился, он приводил к тому, что все высшие этажи власти, и не только высшие, средние этажи власти, забивались людьми, для которых интересы государства стояли на втором плане.
Правильно,
для которых интересы личной карьеры и просто карьеры были на первом плане. И вот в этом, так сказать, и трагедия.
Потому что критерий кадров какой был? Преданность во взгляде, почтение в мыслях и гибкость в хребте. Наличие все эти качества, значит, будешь уважаемым управленцам в структуре. Вот самый яркий пример, что люди, способные делать дело, после Сталина оказались не нужны никому, это адмирал флота Советского Союза Кузнецов, бывший нарком военно-морского флота, бывший министр военно-морского флота. Его 4 раза разжаловали до контр-адмиралов. И последний раз только несколько лет назад посмертно вернули звание адмирала флота Советского Союза. Это человек, который умел делать дело и при этом не крал. Это бесило всех.
Это редкая вещь, да.
Это бесило маршала Жукова. Это бесило генерального комиссара госбезопасности Лаврентия Берию. Это вызывало ненависть высшей партийной номенклатуры. Он не был замазан ни в чем. Он только делал дело. И вот такие люди оказывались не нужны. А оказывались нужны совсем иные люди. Весь ужас ситуации, что и по нынешним-то временам ситуация очень похожая складывается.
Да, я думаю, что по нынешним временам из этого опыта нужно тоже делать выводы, если здесь, конечно, нет соответствующей политики.
Конечно, проблема противостояния своей корыстью правящей элиты – это очень болезненная проблема для любого государства. И придет время, когда мы начнем без всякой боязни, без опасения оскорбить ветеранов Великой Отечественной войны, в частности, говорить о том социализме, который Гитлер создавал в период с 1933 по 1945 год в своей стране. Но что интересно, Гитлеру удалось создать систему, где ее составные элементы конкурировали между собой. Пусть наши радиослушатели вспомнят любой детективный фильм про советских разведчиков. На чем строится интрига? На конкуренции между Абвером и Гестапо, между Гестапо и людьми Шелленберга. И за этими сюжетными фабулами реальная ситуация в гитлеровской Германии, когда составные элементы структуры конкурировали между собой для того, чтобы не возникали застойные явления, и лишь вождь нацистской Германии был высшим арбитром. И мне кажется, как раз недостаточность вот этой конкуренции, конкурентной борьбы между отдельными элементами системы, как раз и была большой слабостью Советского Союза. И точно так же можно привести другой пример, может быть, менее травматический, чем любой пример, связанный с гитлеровской Германией.
Южная Корея.
Да даже пример коммунистической партии Китая. Ведь в КПК всегда существовали определенные группировки, которые между собою конкурировали, и это также препятствовало возникновению застойных процессов. Но давайте все-таки вернемся к событиям конца 50-х, начала 60-х годов, потому что мы должны признать, что ведь и в период хрущевского правления существовали конкурирующие группировки в составе Центрального комитета КПСС, и я не случайно, цитируя сообщение о пленуме Центрального комитета КПСС, прочитал под заголовок газеты «Ленинградская правда» орган Ленинградских промышленного и сельского обкомов КПСС, Ленинградского горкома КПСС, Ленинградских промышленного и сельского областных и Ленинградского городского советов депутатов трудящихся. И я думаю, сейчас наступил момент, когда мы должны поговорить о пресловутых совнархозах.
Я думаю, что не о совнархозах, а вот о том, что вы сейчас прочитали, действительно несколько слов стоит сказать. Современники ломали голову, когда появились два типа районных комитетов, городских комитетов, областных и так далее. И, на мой взгляд, так сказать, самое разумное объяснение уже тогда бродило в головах, что это первый шаг на пути создания двух партий. Одна городская партия, которая объединяет городских коммунистов, вторая – сельских коммунистов. И вот сейчас мы открываем воспоминания Яковлева Александра Николаевича, и он пишет, что именно так сотрудники Центрального комитета рассматривали это новшество. То есть в замыслах Хрущева была и попытка создания своеобразной двупартийности, и попытка создания альтернативных выборов. И, мы знаем, готовилась экономическая реформа, которая затем в 1965 году уже делается попытка ее реализации при Брежневе. То есть делается попытка или, так сказать, вынашиваются замыслы создать вот эту конкуренцию, вот эту борьбу внутри советской системы. Но не для уничтожения этой системы, а во благо этой системы. И результат октябрьского пленума 1965 года как раз и заключался в том, что были похоронены все эти замыслы. А та конституция, которая в 1977 году была принята, она не имела никакого отношения к тем проектам, которые обсуждались при Хрущеве. Более того, мы знаем, что и экономическая реформа, которая была проведена в 1965 году, оказалась непоследовательной. Она, по сути дела, открывала простор для расхищения государственной собственности.
Теневой экономики.
Да, для создания теневой экономики. Вот. И я лично считаю, что именно в реформе 65-го года, надо искать истоки 91-го года и один из истоков перестройки. А если бы вот те замыслы, которые существовали, они были реализованы, я думаю, что советская система могла бы развиваться по-другому. Но в верхах партии, судя по всему, сторонников такого варианта развития было немного.
Андрей Леонидович, вот вы упомянули такое слово, как элита.
Да.
С моей точки зрения, к большому сожалению, мы не можем применять этот термин применительно ни к событиям 1964 года, ни к нынешнему моменту. Ведь национальная элита подразумевает в первую очередь патриотизм. А все остальное – это уже производное от него.
Андрей Леонидович, но тут, конечно, надо договариваться о терминах. Потому что я исхожу из того, что само слово «элита» происходит от французского «элит» – отборный. Но я считаю, что как раз члены элиты стремятся к тому, чтобы обеспечить себе отборное место, отборный социальный статус. И при этом очень мало думают о таких высоких категориях, как любовь к родине, любовь к собственному народу. То есть я в слово «элита» не вкладываю никакого позитивного оттенка. Это просто группа людей, которая добилась отборного социального статуса, лучшего социального статуса, лучших условий собственного существования, которое дорожит этим местом под солнцем и, конечно, действует в своих корыстных целях. Бывают, правда, такие моменты в истории, когда господствующий слой общества думает не только о себе, но и о том народе, за счет которого он кормится.
Ну, в одном из словарей я нашел такое, на мой взгляд, афористическую формулировку элиты. Элита – это властное меньшинство. А каков ее характер – это уже совершенно другое дело. Это властная элита, то есть это властное меньшинство, может себя и свои интересы отождествлять с интересами всего общества. И это властное меньшинство может быть преследовать свои корыстные интересы. Это властное меньшинство может представлять интересы сил, которые находятся за пределами общества. Это уже совершенно другой вопрос.
Но коль скоро мы заговорили об элите, то, конечно, полезно задуматься над тем, на волне каких общественно-политических тенденций Никита Сергеевич Хрущев был вознесен в середине 50-х годов к вершинам высшей власти. И мне кажется, что весь сталинский период советской истории все-таки свидетельствует о том, что высшая партийная номенклатура действительно представляла из себя винтики гигантской государственной машины и должна была быть безропотной исполнительницей высшей политической воли. При этом Сталин поставил над партийными органами органы государственной безопасности, которые могли в любое время дня и ночи наносить сокрушительные удары по партийной номенклатуре. И такая система в значительной степени была динамичной, потому что правящая элита сталинского Советского Союза пребывала в непрерывном страхе. Она,
как говорит классика, под воздействием животного ужаса временами их ум обострялся до нельзя.
Да, под воздействием животного ужаса временами их ум обострялся до нельзя. И они были вынуждены действительно совершать и боевые, и трудовые подвиги для того, чтобы просто не распрощаться с собственной жизнью. И мне советское общество сталинского времени напоминало многоступенчатую ракету, где одна ступень выполняла свою функцию, и затем ее просто отбрасывали. Она сгорала, и затем начинала работать вторая ступень. Но, конечно, жить вечно в состоянии такого стресса, в котором правящая элита жила при Сталине, было невозможно. Наступило естественное желание создать систему коллективной безопасности.
Расслабиться.
Расслабиться, перестать просыпаться ночью в холодном поту от любого скрипа на лестнице, от любого стука. И как раз выразителями вот этих интересов к созданию системы коллективной безопасности сначала выступил Лаврентий Павлович Берия, но он поспешил, а в ту пору Никита Сергеевич Хрущев выступил в качестве верного сталинца и обуздал вот эти бериевские попытки чересчур ранней оттепели с помощью других соратников по партийному руководству. Но затем, когда личные враги были устранены, враги из сталинских органов государственной безопасности, сам Никита Сергеевич стал инициатором создания системы коллективной безопасности среди высших партийных руководителей, когда были выработаны новые правила игры, которые исключали уже возможность физического уничтожения членов правящей элиты, даже если между ними возникали острые политические конфликты.
Ну, я лично считаю, что сталинская система – это была система, которая была рассчитана на подготовку и затем участие в войне. Поэтому это было военизированное, может быть, до какой-то степени вынужденное. Я не хочу сказать оправданное, но другой системы, наверное, существовать не могла. И она себя оправдала, во всяком случае. В условиях, в мирных условиях нужна уже была другая система. Вот. И там должны были решаться уже другие задачи, потому что под пулеметом можно заставить человека ковать канаву и поставить перед ним задачу, что он должен выполнить такой объем, а не другой. А заставить под пулеметом человека решать интеллектуальные задачи невозможно. А в мирное время на первый план уже стали выходить другие задачи. Поэтому систему, безусловно, нужно было менять. Ее нужно было совершенствовать, ее нужно было приспосабливать к новым условиям. Вот это, и на мой взгляд, и попытался выразить Хрущев и хрущевское руководство. Но Хрущев все равно оставался в значительной степени сталинцем. Я думаю, что те недостатки и, может быть, даже и неудачи опыта заключались в том, что он сам не мог расстаться с этим прошлым.
Ну, конечно, ведь он один из участников сталинских злодеяний, потому что не надо думать, что вся ответственность за большой террор ложится только на Иосифа Виссарионовича. Соучастниками террора являлись и соратники Сталина, и в том числе, конечно, руки Никиты Сергеевича Хрущева тоже обогрены кровью и партийных, и беспартийных, и людей, работавших в государственном аппарате, да и просто рядовых крестьян, в том числе и крестьян родной для Никиты Сергеевича Украины. Но как, Андрей Леонидович, вы оцениваете психолого-политическое состояние советской армии в момент прихода Никиты Сергеевича Хрущева к власти? Вот эта армия, которая победила в Великой Отечественной войне. Армия-победительница, сталинская армия. И к власти приходит Хрущев. Как реагировал офицерский корпус на появление нового партийного лидера?
Ну, реакция, в общем-то, была примерно такая, с моей точки зрения, что, в общем-то, армия считала, что она привела Хрущева к власти. То есть считали, что это их человек. Дело в чем, что армия, в общем-то, нельзя говорить как нечто аморфно-собирательное. Это очень разнородный механизм, очень разноплановый. И психология высшего военного руководства не имеет ничего общего с психологией рядовых офицеров.
Тем более солдат.
Тем более советская армия. Значит, высший командный состав советской армии рассматривал себя как неразрывный элемент управленческого, высшего управленческого звена общества. И это так и было. Ну а дальше начиналось то, что и во всей стране. В общем-то, начиная от командира дивизии и ниже, офицерам было решительно все равно, кто наверху. Менялись только портреты в ленинских комнатах, да и все. Да, иногда чаще, иногда реже. В 50-е годы чаще, в 60-е реже, в 70-е вообще не менялись. И реакция, в общем-то, была такая, что можно вздохнуть. Ведь армия, как и вся страна, испытывала, в общем-то, достаточно серьезную нагрузку со стороны как карательных органов военной контрразведки, так и со стороны политических органов. В стране начались послабления, они начались и в армии. Но если в стране они приняли форму, что можно говорить и даже писать, то в армии это обратилось падением уровня дисциплины и боеготовности. Можно ничего не делать. И когда стало ясно через 5 лет, что такая армия, в общем-то, никому уже не нужна, пришлось ее просто разгонять. Для того, чтобы создать ту самую новую советскую армию 60-х, 70-х годов, перед которой трепетал весь мир. И в Мозамбике, и в Анголе, и в Никарагуа, и в иных странах, которым есть число, которая, в общем-то, обеспечивала в течение 20 лет политическую устойчивость стран социализма. Ведь именно она обеспечивала, и ничто иное.
Но ведь эту новую армию мы можем считать в большей степени армией Леонида Ильича Брежнева и Алексея Николаевича Косыгина, чем армии Никиты Сергеевича Хрущева.
Совершенно верно. Никита Сергеевич, к большому счету, оказался способен только сломать много. Как дурного, так и хорошего. Ну, зачем ходить далеко? Был недавно у нас такой политический лидер, который сломал тоже очень много.
Но я понимаю...
Хрущеву до него далеко.
Ну, в общем-то, да. Причем ведь и когда за все задумывалось в качестве научного обоснования... Оно сформируется, и процесс пойдет. Уверен, что убежден, и это питает мою позицию. Вся научная подготовка реформ. А дальше-то еще хуже.
Я думаю, что вы ошибаетесь. У Михаила Сергеевича была достаточно продуманная система взглядов. Эта система взглядов имела в виду в качестве конечного результата то, что получилось.
Ну, в результате он, как и Хрущев, оказался на даче, ну, при фонде.
Ему, значит, за это было заплачено.
Но это уже тема для другой передачи. Напоминаю, что сегодня в студии Санкт-Петербургского дома радио были доктор исторических наук, профессор Александр Владимирович Островский и профессор морского корпуса Петра Великого, капитан первого ранга Андрей Леонидович Хурсин. Ну а мне остается лишь добавить, что эту передачу к эфиру как всегда, подготовил председатель Петербургского исторического клуба, руководитель Санкт-Петербургского регионального информационно-аналитического центра Российского института стратегических исследований и профессор СПБГУ, РГПУ имени Герцена и СПБДА Андрей Леонидович Васоевич. Если вас взволновали проблемы, которые мы обсуждали сегодня, пишите нам по адресу 191023, Санкт-Петербург, Итальянская, 27, Радио Петербург, Петербургский исторический клуб. Всего вам доброго!